Вскоре Мара спросила, держась рядом и не обгоняя.
«А почему туда?»
«А потому что никакой разницы», — мудро сказал Сварог. Возражений и дискуссий не последовало. Минут 10 они шагали по лесу, становившемуся то гуще, то реже. Близости цивилизации пока что не замечалось, но отчаиваться не стоило. Сварог поймал себя на мысли, что ожидает увидеть вскоре телеграфные провода, рельсы и асфальт, и плюнул, беззлобно посмеявшись над собой. Мара бесшумно догнала его, сказала тихо: «Такое впечатление, что за нами следят».
«Ничего я что-то не чувствую», — сказал Сварог.
«Может, полковник очухался и прет следом, кипя местью? Поглядывай назад». Но тут же оказалось, что смотреть следует вперед. Кусты впереди вдруг затрещали, колыхнулись, и из них вылез здоровенный детина с румяной физиономией сельского жителя. Видно было, что двигается он нарочито медленно, дабы с горяча не влепили пулю. На плече он без усилий держал одной рукой пулемет стволом назад с примкнутым магазином. Сварог аккуратно взял его на мушку. Остальные ощетинились во все стороны пистолетами и мечами, но вокруг стояла тишина. Сварог мог бы поклясться, что верзила был один. Незнакомец ухмылялся напряженно-примирительно. Сварог рассмотрел его повнимательнее. Совсем молодой, в темно-зеленом крестьянском платье с фригольдьерской бляхой и кожаной каталане, украшенной зубами небольшого зверя. Какого именно, Сварог не брался сходу определить. Из оружия, кроме пулемета, только скромосаке на поясе. На ношение коего крестьянину требовалось особое разрешение. Откуда у крестьянина пулемет? Молчание затягивалось, время не терпело, и Сварог спросил: «Ну,
пулемет не купите?» — осведомился детина. «Без подначки, всерьез».
«Проходи», — сказал Сварог, — «не подаем и не покупаем ничего. Не сезон».
«Тогда по-другому», — сказал тот. «Может, вам нужен компаньон с пулеметом?»
«Согласен и за харчи».
«Самим жрать нечего», — прищурилась Мара.
«Не с тобой разговаривают, сопля», — сказал верзила. «Молчать», — сказал Сварог, подавшийся вперед Маре.
«А скажи, голубь, как это ты на нас набрел?»
«Гулял по лесу и увидел, как вы тут развлекаетесь», — он показал пальцем в небо. «Шуму наделали на всю округу. Давно хотел посмотреть на эти штуки».
«А что, завлекательно?
Только падать оттуда должно быть невесело. Деревни поблизости есть? Или города?»
«Гутиорс», — верзила показал пальцем направление.
«Минут 40 шагать, если быстро.
Деревня?» «Город королевский. Дыра, конечно, в сотню домов, но что касается статуса, полноправный королевский город. Аж 3 кабака и бургомистр».
«А лошадей там достать можно?»
«Смотря каких и смотря сколько.
Верховых, хороших, на всю компанию. И желательно бы еще заводных».
«Вряд ли у них столько наберется на продажу. Разве что поискать по окрестным поместьям. Тут многие конные заводы держат. И ярмарка была месяца полтора назад, а до новой еще месяц, так что имеет смысл».
«Понятно», — сказал Сварог. «Ну что ж, в указанном направлении шагом марш, а ты, найденыш, шагай рядом и подробно рассказывай, откуда пулемет, отчего ты завел столь барские привычки гулять по лесу, и почему корона на бляхе у тебя отнюдь не ренерская. Постарайся произвести на меня хорошее впечатление, тебе же лучше». Он взглянул на Мару, и та понятливо опустила веки, взяв нежданного спутника под чуткую, ненавязчивую опеку. Сварог размашисто шагал, чуть петляя меж деревьев, слушая верзилу и частенько поглядывая на него, чтобы проверить искренность.
Верзила звался Бонни Скатурдерс. Сварог уже знал эту систему и происходил из карликового королевства Арир, принадлежавшего к вольным манорам и славного лишь тремя достопримечательностями – королевской коллекцией штопоров для винных бутылок, единственным в вольных манорах фригольдерским селом Скатур и редким консерватизмом монархов в выборе имен. Вот уже почти 600 лет на престоле восседали исключительно арсаны вплоть до нынешнего 42-го. А дней 10 назад Арсар 42-й решил, что с его королевства довольно и двух достопримечательностей. Как и в большинстве маноров, хорошей пахотной земли там было мало, а Соскатура, обладавшего многими старинными привилегиями, никак нельзя было драть три шкуры. Но хотелось ужасно. Очень уж богатые были угодья. Маленькие тираны, как известно, в 100 раз хуже больших. В крохотном королевстве не в пример труднее уберечься от алчного взора монарха. И была задумана ловушка, в которую Скатур не замедлил угодить, прямо-таки влетел на полном ходу. В один далеко не прекрасный день туда нагрянул один из королевских камергеров. Для начала он отказался соблюсти ритуал вежливости и уважения к статусу фригольдеров. Затем объявил, что желает осчастливить Скатур своим пребыванием, выступил с кучей оскорбительных и совершенно неприемлемых для фригольдеров требований, вроде девок на ночь для себя и своих сержантов и мытья ног в доме старосты. Камергеру вежливо напомнили о статусе села. Камергер совсем невежливо оскорбил статус. Возникла перепалка, в ходе которой старосту съездили плетью по голове. Фригольдеры сгоряча ударили в набат, благо у Скатура имелось и право на колокол. Королевские сержанты из эскорта камергера начали палить во все стороны, как теперь понятно, не сгоряча, а во исполнение строгого приказа, убив и ранив несколько человек. Двоим из сержантов удалось ускакать, а остальным выдали сполна. Самого господина камергера, надежно привязав, стали опускать в колодец вместо ведра, чтобы поостыл малость. То ли купавшие чересчур увлеклись, то ли сердце у старика не выдержало. После очередного подъема обнаружилось, что сановник не подает признаков жизни. Его добросовестно попытались откачать, но камергер оживать отказался, после чего его бесславно кинули под забор и, немного опамятовавшись, пришли к выводу, что самое время запирать ворота и садиться в осаду. Во взаимоотношениях королей и фригольдеров такое случалось далеко не впервые, процедура была отработана. Происшедшее сулило долгие неудобства, но было злом привычным, как град или бешеные волки в окрестных лесах. Согласно освещенному столетиями опыту, все должно было кончиться парой недель осады, ну, кое-какой кровью, неизбежным выкупом и очередным подтверждением вольности. В конце концов, камергер нарывался сам. Но не прошло и получаса, как стало ясно, что игра идет по непредвиденному раскладу. Ворота уже горели, полыхали первые дома, а в село ворвались дворянская дружина, панцирная королевская пехота и самый страшный враг, все уничтожавший на пути, ополчение из крепостных крестьян. Сроду не слышавшие о классовой солидарности, они люто ненавидели фригольдеров, поскольку те были как бы свободными, а они сами насквозь подневольными. Скатурцы дрались хорошо, быстро сообразив, что драка пошла на уничтожение, но они оказались застигнутыми врасплох и совершенно не готовыми к бойне. А противник планомерно выжигал все перед собой, уничтожая все живое. Угодья и скот виделись не в пример лучшей добычей, нежели отнюдь не бедные крестьянские дома. Верзила Бонни был гуртовщиком, повидал свет, гоняя скот на продажу и в Ренере, и в Снольдер, и Харлан, возил оттуда потребные товары, видел море, бывал на иллюзорских пастбищах, единожды проезжал даже через Ямурлак. а однажды чуть не улетел с купцами на Сильвану. Тяги к плугу он не испытывал ровным счетом никакой, наоборот. Предпочитал бродячую жизнь в седле и шумную жизнь в сопредельных великих державах, проявляя живой интерес к достижениям технического прогресса. Хотя о существовании таких терминов, понятно, и не подозревал. Когда старейшины решили тайком, на всякий случай, приобрести пулемет, именно Бонни выполнил эту деликатную миссию и обучился стрельбе. Это искусство он и продемонстрировал, насколько мог, на улице горящего скатура. У него еще оставалось 1,5 магазина, когда стало ясно, что все кончено. Никого не осталось в живых, кроме горстки, успевших прорваться в лес, в одном месте подступавшей вплотную к окружавшей село стене. Расстреляв еще 0,5 магазина, Бонни пробился сквозь оцепление, поймал коня и помчался в полную неизвестность. У волчьих голов он остаться не захотел, перешел Ренерскую границу, лишившись по дороге коня, и положение у него стало хуже не придумаешь. Примечание. Волчьи головы – разбойники, обитающие в районе Каталаунского хребта, самого пестрого состава, когда-то волчьими головами звались изгнанники из рода, от беспутных ранинов до беглых крестьян. Выработали своеобразный устав и даже флаг – черная волчья голова на зеленом поле. Иногда, подобно вольным топорам, нанимаются на службу. Во-первых, бумаг с собой не было ровным счетом никаких, а те, кто мог бы под присягой засвидетельствовать его личность, обитали слишком далеко отсюда, и добраться до них было трудновато. Горстку беглецов из Скатура Арсар 42-й вполне мог объявить даже и не скатурцами вовсе, каковые поголовно полегли в результате развязанного ими самими мятежа, а королевскими крепостными или беглыми каторжниками. Кто взял бы на себя труд проверять, как там обстояло на самом деле? До имперского наместника тоже нужно сначала добраться. А во-вторых, беспаспортный, безденежный, бесправный бродяга, незаконно перешедший границу чужой страны, заведомо обречен на неисчислимые неприятности. Но если у него при себе имеется пулемет, положение становится и вовсе погибельным. Безопаснее, пожалуй, носить с собой алмаз величиной с кулак. Любой встречный, располагавший влиянием или попросту преданной охраной, моментально попытался бы завладеть столь ценной в хозяйстве вещью, как пулемет, приняв самые крайние и незамысловатые меры к тому, чтобы нынешний владелец сокровища замолк навсегда. И потому Бонни решил пробираться в пограничье. Там хватает опасностей, но и законов не особенно-то много, что позволяет отвечать ударом на удар, не опасаясь полиции и судейских крючков. Оказавшись невольным свидетелем лихого приземления самолета, беглец рассудил с крестьянской сметкой. Кем бы ни была эта странная компания, она наверняка сама находится в положении дичи и потому не горит желанием строить козни против беззащитного путника, который может оказаться и полезным. Парень не врал. Сварог мог утверждать это со всей уверенностью. Ну, разве что умалчивал об иных деталях, но этот вполне простительно в его положении. Вреда от него в ближайшее время не предвидится, а пользу и в самом деле принести может парень не глупый, видавший виды, точно так же оказался вне закона, да и пулемет, пусть с единственным магазином, им не помешает. «Ну, а почему именно в пограничье?» — спросил Сварог. «Можно было наняться и к ганзейцам?» «В пограничье еще остались вольные эрлы. Они же ярлы. Кому как больше нравится. А мне позарез нужно дворянство. Отслужил бы как мог со всем прилежанием. Хватило времени кое о чем подумать, пока метался по лесам. Будь я дворянином, на законном основании устроил бы 42-му роскошный ваганум, так что никакого 43-го не было бы и в помине». «Так на это нужны деньги», — сказал Сварог. «И немалые. А рир — это не гатар какой-нибудь». Бонни покосился на него. Да знаю я парочку придорожных банков.
Это еще что?
Шагавший слева от сварога Шидарис пояснил, у гуртовщиков с купцами концы отмахивать приходится длинные и не всегда по цивилизованным местностям. Вот они и прячут денежки в подходящих местах неподалеку от дороги. Придорожный банк. Она же пыльная казна.
Точно, — сказал Бонни, и его простецкое лицо на миг стало хищным.
Все равно теперь денежки эти бесхозные. Чтобы нанять хороший отряд, может, и не хватит. Да я бы и шкурой вывернулся, чтобы подработать.
Если бы раньше не прикончили.
— хмуро сказал Шидарис.
— Или возьмет ярл у тебя пулемет, а вместо дворянства отблагодарит кордом в спину.
Примечание? Корд — короткий меч или длинный кинжал, обоюдоострый.
— Ну, риск, конечно, есть, — согласился Бонни. — А что делать? Я ему, суки, за скатор.
— А, ладно. Ну, теперь вроде бы ваша очередь. Вы-то кто?
Странная компания, — хмыкнула Мара.
Это я и сам вижу, а поточнее можно?
Сварог промолчал, кивнув Маре. Она наставительно сказала, — а поточнее, прелестное дитё природы, прикончить нас стремятся чуть ли не все вокруг, а вот друзей что-то не наблюдается.
От любопытства Бонни даже не обиделся за дитё.
«Ну, не тяни кота за хвост, Лавретта, душевно тебя прошу, а то нечестно получается. Я-то вам все выложил.
Ты читать умеешь?
По-печатному. И от руки, если не коряво.
Не, я человек бывалый. Писать бы еще обучиться.
А сказки и пророчества читал?
Я больше слушал, признался Бонни. У нас в Скатуре старики-мастера.
Он помрачнел.
Были.
Про серого рыцаря слышал?
Доводилось. Это который должен извести буркалы сатаны? Занятиться не для трусов.
Так вот, скучным голосом сказала Мара. Это серый рыцарь, а это его верные сподвижники. И все они держат путь в три королевства. И либо ты присоединяешься к этому увлекательному предприятию, либо скромно делаешь в штанишки и пускаешься во свояси, потому что забот и без тебя хватает.
Шутишь. Только у меня и хлопот с тобой шутить. Всю жизнь мечтала, повизгивая от нетерпения.
«Да не шутит она, не шутит», — мрачно подтвердил Шидарис. «Вот тебе и серый рыцарь, и прочие, семью семь удовольствий.
А может, и в самом деле проще тебе будет податься во своясь?»
Бонни смерил его гордым взглядом.
«Что? Я, значит, трус. А ты, выходит, рыцарь Шугута, с семью мечами. Топорик, а ты про вурдалачью ночь не забыл?»
Примечание. Шугута семь мечей. Богатырь из легенд и сказок. Некоторые историки считают его жившим в незапамятные времена родоплеменным князем. Вурдалачья ночь — крупное крестьянское восстание 3688-3690 годов христианской эры. В первый его месяц восставшие начисто уничтожили возле крепости Гронг брошенный на подавление отряд вольных топоров.
Шидарис, скрипнув зубами, схватился за меч. «Отставить», — бросил сварок, — «не до шуток».
Бонни даже остановился от удивления.
«Нет, серьезно, слушайте, тогда ведь и принцесса должна быть».
Он оторопело переводил взгляд с Мары на Делию, пытаясь угадать.
«Ваше высочество!» Взгляд его окончательно остановился на Делии.
«А может, это не она, а я, принцесса?» — спросила Мара.
«У тебя, уж прости, вид не тот», — отмахнулся Бонни.
«Постойте.
Так ведь серый рыцарь оттуда? Он невольно глянул в небо. И будущий король вроде Дорана. Старики говорили, а они знают такое, что нигде не прочтешь. Очень уж старая у нас деревня. И он вдруг широко ухмыльнулся с бравым видом. Похоже, подворачивается прекрасный случай насчет дворянства. Ну, ты его заработай сначала. Криво усмехнулся Сварог. «Наизнанку вывернусь», — истово сказал Бонни. «Все, гоните, не уйду. Три королевства там или четыре, весь ваш до печенки. То-то вы к Харлонской границе, чтобы через Ямурлак и пограничье». Сварог помрачнел, Верзила ухитрился затронуть больное место. Впрямую об этом еще не говорили, но подразумевалось, что у него есть точный план, как попасть в три королевства. А плана как раз не было. Вернее, его приходилось срочно менять, потому что старый ничего случившегося не предусматривал. Чтобы сменить тему, Сварог быстро сказал, положив пальцы на пряжку. «Ладно, насколько я понимаю, ты все осознал, все прикинул и понимаешь, на что идешь?»
«Понимаю».
Бонни расстегнул камзол и вытащил висевшую на шнурке бесформенную фигурку. «Могу поклясться великой матерью. В наших местах великую мать почитают, не псину какую-нибудь». Сварог махнул рукой. «Без церемоний, верю. Но если что, то еще как», — подхватила Мара. «И моментально», — пообещал Шидарис, на лету ухвативший оскорбительный для него намек на Симаргла, но сдержавшийся. «Хватит вам», — рявкнул Сварог. «Если еще хоть раз придется вас разнимать, обоих вышвырну без отпускного свидетельства. Усекли?» Определив на глазок рост Бонни, он принялся на глазах у всех мастерить соответствующую одежду. Бонни зачарованно уставился на него. «Ну, ничего себе! А лошадей, значит, вы этак не можете?» «Увы», — сказал Сварог с искренним сожалением. «Зато пароход, твердо обещаю, как только доберемся до реки». Он бросил Бонни охапку одежды. «Но насчет лошадей самим придется озаботиться. Проезжал я в Харлан по этим местам. Окрестные дворяне приторговывают?»
«Да. А погоня за вами есть?»
«По земле, я имею в виду. Как это у вас обстоит в небе, я уже видел». «Ну, если погони нет, наверняка будет», — сказал Сварог. «Поэтому из Гутиорса нам следует убраться как можно скорее. До наступления ночи отыскать лошадиного барышника».
«Да знаю я тут одного», — сказал Бонни.
«У самого-то денег не было, вот я и нацеливался, когда стемнеет, разжиться коняшкой возле кабака. На мне и без того грехов достаточно, чего бояться». «Одному-то это провернуть легко, а вот восьмерым потруднее. Придется честно покупать». И полез в кусты переодеваться. Остальные обступили Сварога, глядя вопросительно. «Он не врет», — сказал Сварог. «Возьмем. Правда, первое время придется присматривать».
«Присмотрим», — заверила Мара.
А тетка Чари мечтательно сказала: «Поскорее бы добраться до Итела и сесть на пароход. На воде как-то спокойнее. И любой там, наверху, при некоторой сноровке, сможет нас рано или поздно вычислить», — мысленно добавил Сварог. Мысленно же чертыхнулся, сказал: «Предложите светлую идею. Как так вышло, что 8 благородных дворян и дворянок путешествуют пешком?» Странная компания прилежно погрузилась в раздумья. Первая отозвалась Делия. «Означенные дворяне ввязались в некое пари с другими дворянами, поставив на кон лошадей, и проиграли. Подробностей выдумывать не стоит, нет нужды растолковывать их каждому встречному поперечному. Главное, никто не удивится, все в духе Ронера. Встречались пари и диковиннее».
«Великолепно», — искренне сказал Сварог.
«Кроме того, у нас в запасе есть прием, великолепно сработавший нынче же утром. Вы, принцесса, всегда можете изображать в этих местах себя самое. Вы на охоте, далеко забрались.
К вашим услугам, — серьезно сказала Деле. Если только нам не приготовят какого-нибудь пакостного сюрприза.
Будьте уверены, — сказал Сварог. У меня стойкое впечатление, что пакостных сюрпризов нам приготовят кучу. Но и мы, как показали последние события, способны на сюрпризы. Это немного утешает, вам не кажется?
Она слабо улыбнулась.
Пожалуй.